спасибо. У меня вопрос. Мой папа не преданный. Я хочу, чтобы он стал преданным.
Ну, тебе надо молиться за его душу просто. Слушать голос святого человека, вместе с ним молиться и просить у Господа, чтобы он пришел к Богу и пройдет 3 года твоей молитвы, и после этого у него все поменяется в жизни, он начнет изучать, стремиться к Богу начнет. Если ты будешь молиться, то через 3 года твой папа начнет стремиться к Богу.
Хорошо.
А где мама твоя?
Вон она.
Мама тоже хочет так же, да? А вы вместе живете с ним?
Да, конечно. Он у вас был, мой муж на 1-м семинаре.
Да?
Да.
Ну тогда все нормально. Он слушает мои лекции, что ли?
Нет. Он их месяц процитировал, потом, короче, свою уже книгу.
Не волнуйтесь. Он рассказывал, это так все начинают мужчины. Но вам надо ему еще дальше обязанности жены давать лекции, чтобы он слушал.
Ну, сейчас уже так пошучивает, помахивает. Мне, говорит, не хватает уже вот этого.
Чего?
Ну, когда я иду, предлагаю.
Не хватает, говорит?
Ну, да,
хочет освященную пищу?
Ну,
все, все уже. Уже все нормально. Процесс пошел. Но у него сильные изменения в духовном плане начнутся через 3 года, а он уже сейчас начал уже осознавать Бога. Все.
Спасибо большое. Ну, он уже, да, намного спокойнее воспринимает наши домашние с дочкой выкрутаться, так скажем.
Скоро, да, ваш папа скоро уже будет любить освященную пищу. У него стадии будут развития определенные. Сначала он полюбит освященную пищу, потом следующая стадия он... будет спрашивать вас с мамой, как ему что делать, будет интересоваться все. Будет потом хотеть, чтобы вы сами молились, будет следить за вами, чтобы вы все выполняли. Это следующая будет стадия. Потом он начнет слушать опять мои лекции. Потом дальше уже будет интересоваться молитвой, духовной практикой. Он идет на этом пути. На самом деле надо понять, что путь женщины и мужчины духовный очень сильно отличается. Бог женщине сразу дает знания о себе, сразу. С детства даже может дать. Женщине не сложно приблизиться к Богу, не сложно. Но женщине сложно идти вперед в духовной жизни, потому что воля не такая сильная. Волевой фактор слабый, поэтому очень трудно двигаться. Легко понять, что есть Бог, легко слушать лекции, но изменять свою жизнь трудно женщине. А мужчине очень трудно понять, как правильно жить. Он очень сильно зациклен на своем знании. Мужчине очень сильно зациклен на том, что они знают, им трудно поменять свое представление о жизни. Но когда мужчина поменял, ему очень легко потом двигаться вперед. Гораздо легче, чем женщине. Поэтому женщина сначала вкладывает мужчину, молится за него, а потом садится в паровозик его духовной жизни и едет в нем уже дальше. Вместе с ним, с мужем, за ним уже едет. Поэтому надо вложиться сейчас сначала, сделать так, чтобы мужчина ближе к Богу стал. И Бог потом будет женщине такой очень благодарен за это. Потому что женщина состоит из влияния, а мужчина состоит из поступков. Женщина обладает колоссальной силой влияния на других людей. И поэтому женщинам так нравится беспокоиться о всех, заботиться, думать обо всех. Потому что у женщины очень большая сила влияния. Она, женская природа – это тайная природа. Даже женщина сама толком не понимает свои силы, свои возможности. Но если женщина... начинает эту практику молитвы, желание помочь. Женская сила – это пища. Если женщина очень внимательно готовит пищу, думает о Боге в это время, молится, то вся эта молитва сразу очень глубоко в сознание уходит мужа и меняет его жизнь. Через пищу очень сильное влияние идет на мужа. У меня жена, она всегда, ну, не просто молится, а еще и что-то просит у Бога через пищу за меня. Я разок ощутил на себе это влияние. Это было чудо для меня.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Ну, меня трудно чем-то удивить, но вот в этот раз она меня сильно удивила. Я перегрузился очень сильно на лекциях и приехал когда домой, не мог уснуть. Домой приехал, у меня был нарушен сон. И я не знал, что мне делать, ничего не помогало. И жена говорит, сейчас она разогрела воду, просто обычную воду. И что-то там начала шептать. И сказала, выпей это. Я говорю, это что такое? Она говорит, неважно, это лекарство. Я выпил, короче, меня отрубило сразу. Просто. Я заснул тут же прям. И потом я когда проснулся, я спросил, а что ты тогда добавляла? Она говорит, ничего, просто я молилась. Помолилась, что ты заснул. Это просто, но не просто. Такова сила женщины. Кажется, женщина слабое существо. Она чувствует себя беспомощной. Но тогда, если она такая слабая, почему она притягивает к себе мужчин? Мужчина берет ее замуж. Откуда такая сила в ней? Почему она притягивает к себе человека? Почему она, когда хочет помочь своему ребенку, то ребенку сразу становится лучше? Откуда эта вот сила? У женщины есть сила влияния. Мужчина состоит из поступков, а женщина из влияния состоит. И по этой причине самое опасное – это переступить какой-то женщине дорогу перейти. И если ты действительно виноват перед ней, и она плохо думает о тебе, то твоя жизнь может очень сильно пострадать от этого. Женщина может сильно испортить жизнь. Поэтому нельзя обижать женщин. Также под защитой Бога дети находятся тоже. Когда кто-то ребенка обижает, то его тоже Бог будет наказывать за это. И старики, пожилые люди тоже так же. Но женщина, если ее очень обидеть сильно, оставить с маленькими детьми, без еды, без заботы, помощи, то этот человек, который так сделал, конечно, его жизнь потом пойдет под откос. То есть он себе испортит жизнь таким образом. Я видел такие ситуации, особенно если женщина молится Богу. У меня было много друзей, я 30 лет уже читаю лекции, много друзей было, которые начинали читать лекции, становились очень успешными. И 9 из них, они бросали жену, которая молится Богу, все они были духовными людьми, и брали слушательницу лекций, жены себе. Ну, потому что всегда, ты же, когда читаешь лекции, много девушек, видишь, у тебя большой выбор, можно бросить жену, кого-то из них взять, из этих девушек. И все они после этого заканчивали свою духовную жизнь, переставали читать лекции и деградировали. Все 9 человек. Причем 9-й из них, такая ситуация, я к ним подошел, я узнал, что он хочет бросить жену. Я ему сказал, вот у меня 8 случаев уже, когда люди уходят из духовной жизни. Он говорит, я брошу и не уйду из духовной жизни. Бросил и ушел.
А? Потом пошел грузчиком?
Нет, я говорю из духовной жизни, причем тут грузчиком. Ну, то есть человек перестал серьезно заниматься духовной практикой. И это результат влияния силы женщины, ее силы, ее энергии. Поэтому и когда не нужно обижать женщин. Но с другой стороны, женщина может молитвой помогать своему близкому человеку. Женщине очень важно знать свою силу и знать также, что ее судьба в ее руках. Вот, допустим, у нее есть муж, допустим, да, и она постоянно ему говорит, ты это не так делаешь, то не так делаешь, пятое, десятое. И она его таким образом делает слабым человеком. Но если жена мужу говорит наоборот, я в тебя верю, вот ты это можешь, вот то можешь. И если он что-то хорошее сделал, она ему аплодирует, она радуется за него и вдохновляет его дальше идти тем путем. То, что он делает хорошего, очень сильно радуется этому. Тогда в этом случае он очень быстро станет прогрессировать. Быстро. Станет сильным человеком, такой мужчина. Но такой женщине так себя вести очень и очень тяжело. Потому что женщина видит недостатки мужа и запоминает их на всю жизнь. Она не может их забыть. Они у ней в памяти остаются. Недостатки мужчины женщина видит сразу. И все их запоминает полностью. Они ее мучают. Она не может покоя найти от этих недостатков своего мужа. И когда мужчина, наоборот, в основном не видит недостатков у жены. Но когда он увидит какой-то недостаток у нее и удивляется, как ты вот так могла себя повести, то она достает автомат своей памяти и начинает его расстреливать. А ты там, да-да-да-да-да-да, тогда-то, тогда-то. Он говорит, все, я все понял. И вот такая ситуация жизненная, что женщина очень сильно помнит и видит все недостатки близкого человека. И если она при этом способна думать о хорошем, а это можно только, когда ты славишь Господа, потому что когда человек прославляет Господа, он умеет переключать свою память на хорошее. Он забывает о плохом, когда он думает о Боге, и он все время вспоминает все хорошее в жизни и благодарит Бога за хорошее. Если женщина такой практикой занимается, то у ней будут хватать силы думать только о хорошем своем муже. Муж ее тогда будет сильно любить, и она тогда будет ему помогать развиваться, он станет очень успешным тогда человеком. Когда говорят за каждой женщиной, за каждым мужчиной великим стоит великая женщина всегда.
Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за ваше наставление, за ваши лекции, за ваши советы. Мы женаты с мужем 9 лет, и я хочу вас поблагодарить за то, что благодаря этим лекциям и наставлениям я смогла сохранить семью. Поэтому очень вам признательна. Спасибо.
Ну, вы с дочкой прям приходите на лекцию, это круто. У меня всего несколько детей вот в таком возрасте слушают лекции, ходят на лекции. Есть такие дети, которые постоянно слушают мои лекции, задают вопросы из зала. Такие дети есть у меня. Такие очень разумные дети. Мы разок бегали, вот пробежку, вот 17 километров совершали в горах. Это было в Сочи, в горах. Вот, и одна девочка бежала впереди нас 4 или 5 километров. Маленькая девочка, лет 8, наверное. Представьте, мы взрослые люди бежим, у нее маленькие ножки, и она бежала, уставала и все равно вырывалась вперед. И так километров 5 или 6 она бежала непрерывно впереди, еще в горку бегала, из горки. То есть это удивительно было, видите. И она не хотела останавливаться. А сегодня одна девочка 12 лет залезла в воду в ледяную с нами. Вот эта девочка, да? Ты залезла? Да? Ну давайте похлопаем ей. Она вчера сказала, я с мамой залезу в воду, она сказала. И она выполнила свое обещание. Не, она наоборот, она пошла сразу. Потом испугалась и к маме на ручки там в воде уже залезла. Но она все равно выдержала, молодец.
Сколько ей так надо делать?
А что прочистить? Какая проблема?
Мы раньше с вами разговаривали, там
да? Статическое напряжение? Ну, надо, значит, если она так может, ну, есть же разная температура, если она в 10 градусах может сидеть с такой проблемой, то тогда, ну, можно, ну, в 10 градусах, видите, 16,5 минут 5 слоев, а можно же сидеть не в 10 градусах, а, допустим, в 20. Но, знаете, по секрету скажу, в 10 градусах сидеть легче, чем в 20. Потому что, начиная с 16 градусов и до 22, где-то человеку в воде надо сидеть долго. Ну, то есть, 22 градуса – это 40 минут. 40 минут в воде тебя трясет, потому что все равно она холодная. А когда 10 градусов вода, она сводит все тело. То есть, ее скорость очищения такая быстрая, что организм не успевает мерзнуть. И поэтому человек даже не чувствует холода. Он сначала 3 минуты ему тяжело, а потом его расслабляют, и все, ему хорошо становится. Вот, поэтому чем холоднее вода, тем легче чистить организм. Например, когда мы купались в Риге, я был в прошлую поездку, то там была вода 0,7 градуса, меньше 1 градуса в речке. Во льдах, в льдинах мы купались, там лед кругом был. И мы всего 4,5 минуты понадобилось, чтобы очистить все 5 слоев. Точно так же было в Москве, когда мы купались. 2 градуса вода всего была. И прямо в проруби мы купались. И много девушек купается. Девушки, парни молодые. Много очень людей следуют рекомендациям, становятся лучше, они меняют свою жизнь, у них улучшается здоровье, улучшается личная жизнь. Они даже сочиняют песни об этом. Песни, стихи сочиняют, такие радостные, счастливые. Вот мне на день рождения в Москве подарили песню. Правда, немножко, может, запись такая не очень качественная, но все равно приятно.
Я знаю, счастье есть на свете, природа, горная река, и точно мы сильные ветер, того наверняка.
Бегай, 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 молись, 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 очисти свою душу и к Богу возвратись. Красивая песня. Ладно. Надо девочке, если она такая болевая, то надо учиться неподвижным положением тела. 65 минут надо статическое упражнение учиться делать. Или сидеть возле дерева 1:40. Дерево чистит пассивно человека 1:40, если сидеть возле него. И на сайте посмотрите график вот этот, вот очищение организма. Tarsnov.ru сайт, раздел материалы. Расчет времени аскез подраздел. И там в этом подразделе можно выбрать, какая температура воды у вас и сколько надо там находиться, что 5, циферка 5 там выходит, что 5 слоев прочистит. Пускай чистит. Но если вода холодная, если она ниже 24 градусов, то надо заканчивать потом горячей всегда. Всегда согреваться в конце обязательно. Тогда все будет нормально. Понравилось?
Очень понравилось.
Ну, конечно, хорошо сегодня было, да. Но сегодня вообще, там, знаете, там такое озеро просто, я не знаю, какое-то нереально красивое. Там чистая прозрачная вода. Вулканическое озеро такое, в горах. Вот, лебеди приплыли, это очень благоприятный знак. Лебеди считаются самой благостной птицей на Земле. И святых людей на санскрите сравнивают с лебедями. То есть слово парамахамса или высшей категории святой означает, перевод парам означает выше, хамса означает лебедь. И парамахамса означает человек, обладающий высшими качествами лебедя. Это такие качества, что лебедь, он любит чистую воду, только в чистой воде плавает. Точно так же святой, он в чистых местах живет, он в грязи не хочет находиться. Лебедь белого цвета птица, и святой также, он как он чистый белый, как эта птица. Лебедь, когда он берет, когда молоко разливается в воде, он берет эту воду вот так вот, курлыкает во рту, она вот так крутится, и на слизистые попадает молоко, а воду он выплевывает потом. Точно так же святой может из любого знания взять суть. Из любого знания взять самое главное может святой человек. Лебеди верные птицы, они никогда не разлучаются. И святой тоже так же, он очень верный человек всегда. Святой человек очень верный по природе. Лебеди всегда смотрят не друг на друга, а вперед. Точно так же святые люди, они дружат верой. Они смотрят вперед, они друг на друга в жизни. И лебеди, у них перья не смачиваются водой. Они плавают, у них они не мокрые. У них они не намокают, когда плавают. Точно так же святой человек, он живет в этом мире и не оскверняется всем, что происходит вокруг, он остается чистым, не намокает событиями, которые происходят вокруг, не теряет чистоту сознания. Такие качества лебедя святой человек перенимает. Поэтому лебедь является символом святости. И когда лебеди приплывают куда-то, это очень хороший знак. Это означает, что люди какие-то правильные вещи делают в жизни. Что лебеди приплывают к ним. А к нам не только они приплыли, они еще к нам кушали у нас из рук. И они гуляли с нами там, ходили. Красиво. Есть много таких знаков. Когда у меня было венчание с женой. Ну, это такая ведический ритуал такой был. То были благоприятные знаки божественные начались. На фоне ясного неба начал капать дождь. Солнце светило и дождь капал. Это считается очень благоприятный знак. И потом дальше прилетел аист и сел. И начал смотреть все время, когда шло это. А этот аист, он его давно там не видели, он там прилетал иногда. Но он прилетел в этот раз, сел прямо. Это было в Украине у нас было вот это вот венчание. И он прилетел и сидел, а эта птица считается тоже, она несет удачу. Арест. Вот, такой знак был тоже. Поэтому всегда природа показывает свои знаки. Нам светило солнце сегодня, была спокойная вода, лебеди плавали. И все таким образом, кто с нами купались, они получили благословение от природы. Да? Такое счастье в сердце, да? Хорошо. Да?
Я сегодня с мужем приехал с нами. И он так сзади, потому что ему переводишь.
Ну, муж сзади, это хорошо. Я очень рад. Низкий поклон вашему мужу, что он с вами приехал.
Дело в том, что со мной 7 лет назад ему случилась искемия черебрали, инфаркт в голове.
Кровоизлияние в мозг?
Кровоизлияние в мозг, инсульт. Инсульт.
Ну а где ваш муж, покажите мне.
Вот он. Поднимайся.
Ага. Но он с нами же купался сегодня.
Нет,
это другое. Это садитесь. Я все могу сказать сейчас. Ну, то есть.
На неделю это самое мод,
я все вам сейчас расскажу. Завтра я буду рассказывать, как очищать организм. А сегодня я могу сказать только, что у него, ну, когда есть 5 психических слоев, сосуды находятся на 3-м психическом слое. У него на 3-м психическом слое сразу 3 блока вместе собрались. У него так неплохое здоровье в целом по жизни. Но вот на 3-м слое у него 3 блока вместе, а это очень опасно. И если он будет практики вот эти делать, неподвижное положение тела, хотя бы 40 минут научиться делать упражнения, которые я скажу завтра. Потом хотя бы 2 часа 40 минут научиться ходить раз в 4 дня. И надо научиться раз в 2 недели поститься 36 часов. Если он будет эти практики делать, то через 8 месяцев здоровье станет очень намного лучше. То есть все восстанавливаться начнет в организме.
Дело в том, что ему врачи запретили. Бегать.
Бегать не надо, можно ходить.
Он любит бегать, вот это главное.
Бегать можно потом начать. Сначала надо прочистить организм, а потом не надо бояться ничего.
Потому вот. Что он свою жизнь 50 лет. 50 лет он это сам под водой, это сам на 22 метра под водой, это сам.
В акваланге плавал?
Да. Без этих.
Ну, видите, здесь как бы есть своя наука. Надо все делать правильно. Вот если с водой контактировать, можно тоже очищать вот эти блоки напряжения. Но надо делать это все регулярно. И нужно по графику все делать. Воду, неподвижное положение тела, длительное движение. Я все завтра расскажу, как лечиться.
Можно спросить, это сегодня сын? Он сейчас, у него семья, учится, но немножко еще сзади.
Здесь сидит сын еще?
Нет, он дома. Можно показать фотографию?
А что с ним, что именно, как работает?
Он учится на пилота.
Он плохо учится?
Не то, что нет времени достаточно. Потому что семья, надо и работать, и учиться.
А, он дополнительно учится, да? Ну, вы неправильно все оцениваете. У вашего сына сейчас идет плохой период, связанный с возможностью что-то делать. И у него не хватает сил. И этот плохой период через 1,5 года закончится, и ему станет легче. Но он целеустремленный, и он добьется своего.
Ну да, но он скрывает всего-то, держится.
В секрете? Ну, это нормально, он же мужчина. Что он должен с вами? Что он должен с вами это сидеть и лясы точить, что ли?
Нет.
Он мужчина, он скрывает, до всего своего достигается, это хорошо, значит, сильный человек. У него все получится. Сейчас у него тяжелый период, он сильно устает. Если он будет прогулки делать, то у него тоже так же блок на третьем слое. 2 часа 40 минут ходить достаточно ему раз в 4 дня, чтобы силы были. Все, чтобы успеть смочь сделать. Но он не будет делать, потому что он не слушает мои лекции.
Никогда.
Понятно. Ну, разумный, скажите ему, что вот это поможет.
Дело в том, что мы это самая другая религия.
Причем три религии, я рассказываю, как правильно жить.
Ну, это естественно, я с дочкой поняла это.
Причем три религии вообще. Я же врач, я рассказываю, как вам надо жить, а вы говорите про религию какую-то.
Спасибо большое.
Сзади девушка вопрос.
Добрый вечер. Я благодарю вас за ваши лекции.
Вы откуда приехали?
Я из Риги, но я живу в Тресте, в Италии. Прилетела. Хотела спросить...
Вы еще в Риге, наверное, начали мои лекции слушать?
Да.
Хорошо. Там много кто слушает мои лекции.
Да, я знаю. И вот у меня такой один вопрос, который мне как-то волновает. Я не могу выйти замуж, мне вообще очень сложно познакомиться. И вот я хотела спросить, какие качества мне надо поменять в себе, чтобы это изменилось, потому что...
Я знаю, что надо сделать вам. У вас на пятом психическом слое находится сильное статическое напряжение, это означает сильная чувствительность к противоположному полу, то есть вы устаете от мужчин, и вам тяжело с ними рядом находиться, тяжело знакомиться, общаться. И если вы будете делать неподвижное положение тела, 65 минут стоять, учиться, как я рассказываю на лекциях, завтра я буду об этом рассказывать, вы послушаете и... Если вы такую практику будете делать и в течение 7 месяцев примерно будете по графику раз, два, три дня стоять неподвижно, то через 7 месяцев у вас этот блок прочистится психически, и вам будет возможность выйти замуж тогда. У вас нет другого препятствия, только вот эта повышенная чувствительность. Вы устаете от отношений. Вам не сложно познакомиться, вам сложно удержать отношения. Вы сами их заканчиваете.
Спасибо огромное. Еще короткий вопрос. Я живу в Тресте и хотела спросить, этот город у меня хороший?
Да, моя хорошая, вы же знаете, что вам там нравится в Тресте. Чего вы меня спрашиваете? Вы обожаете этот город? Так ведь?
Так.
А что спрашиваете тогда? На всякий случай?
На всякий случай.
Хорошо.
Спасибо огромное. Мне как-то легко стало.
Легко?
Да.
Ну идите сюда, сейчас я вас благословлю. Вам еще легче станет. Какие вам больше, коричневые конфетки нравятся
белый.
Или белые?
Белые.
Так, ну давайте вас накормим. Все, моя хорошая, все, счастья. И нужна поддержка просто. Сегодня получится. Сзади вот в очках, девушка.
Здравия,
садитесь.
Благодарю. Олег Геннадьевич, мы хотим передать привет вам от третьего клуба Киевского. Благость.
Переживаю за вас, да, молюсь постоянно.
Вот они.
Жаль, что так.
Передали данный вопрос.
Жаль вас, конечно, что так все получилось в жизни, что эти события начались.
Вот они и спрашивают, что.
Ну что спрашивать? В Киеве не будет войны. Я не вижу войны в Киеве. Война может быть в Харькове, Ну, тоже неизвестно. Ну, может быть. Может быть, в Одессе, Харькове и Запорожье. Больше нигде я не вижу. Но опять же, не то, что она будет обязательно в Запорожье. Не так не надо думать. Сейчас, наоборот, все идет к тому, что конфликт не пойдет слишком глубоко в территорию Украины, а там как-то будет на этом месте оставаться. Но, к сожалению, раньше февраля следующего года я не вижу, чтобы что-то закончилось. В феврале могут быть какие-то изменения серьезные. А в декабре надо молиться, чтобы конфликт не перерос на другой уровень, на мировой уровень. Надо молиться об этом. И молитва за мир должна быть. Не за чью-то победу, а за мир. Потому что когда мы молимся за одну сторону, то усиливается другая, идет усиление противостояния. Противостояние усиливается, война разгорается, она становится все жарче. И очень жарко, когда будет война, она превратится уже в ядерную войну. Этому нужно молиться за мир, чтобы успокоилось все, чтобы эти силы, которые противостоят, перестали враждовать, чтобы им лег, ну, чтобы они перестали вот в этом состоянии находиться. Бог, Он как Отец нам. И когда два брата, два сына Его на ножах дерутся, чью сторону тогда Бог займет? Какого сына Он скажет, убей этого сына? Кому Он скажет? Никому? Он будет их разнимать и хотеть мира Бог будет. Он не будет хотеть войны. Бог никогда не хочет войны. Бог отдал себя за нас. Хочет мира. Поэтому надо молиться за мир. Но есть силы, свыше силы, которые наказывают нас, землю наказывают за грехи за наши. Украинцы страдают, потому что они более благочестивые, чем все остальные. У них много религиозности, они очень верующие люди. И сейчас в результате много украинцев поехало по всему миру, и они наполнили все храмы сейчас.
Очень сильно, потому что мы живем в Испании, девочка во Франции, поэтому... Раскидала нас по всему миру.
Да, да, так воля Бога такая, что украинцы расселили весь мир, они сейчас молятся везде, духовной практикой занимаются, усиливаются энергетику мира, любви усиливают энергию. Такова воля Бога, Он так сделал, что так было. Надо, когда приходит жестокая судьба, нужно быть сильным. Цель этой судьбы – делать нас сильнее. Я сегодня буду рассказывать об этом, мы будем изучать эту тему. Как побеждать судьбу, когда жестокая судьба приходит. Изучать будем, что такое жестокая судьба, как с ней бороться. И все украинцы будут находиться до февраля в состоянии жестокой судьбы. Независимо от того, где они живут. Вот вы видите, что вам тоже тяжело жить сейчас, несмотря на то, что вы живете не в Украине, все равно тяжело. И это, ну, сейчас такая судьба у целого народа, ему тяжело. И это нужно для того, чтобы укрепиться, стать крепче, сильнее. Такова воля Бога. Так хочет Бог. И я молюсь за вас, за всех. Вспоминаю, как мы в Киеве с вами бегали последние, там, за 2 месяца до войны, за 3 месяца. Вот, как я приезжал к вам. Тоже им привет передавайте всем.
Мы вам очень благодарны за онлайн-ретриты.
Ретриты за мир будем продолжать. Да. У нас проходят ретриты, когда у меня находится свободное время, я провожу онлайн-ретриты. В них участвуют непосредственно до 3000 человек, а просматривают 20 тысяч человек и молятся с нами. 20 тысяч человек за несколько дней набираются, такое количество людей. все молятся за мир. И там на этих онлайн-ретритах, там вместе молятся украинцы, русские, латыши, литовцы, американцы, казахи, белорусы, со всех стран мира, даже из Китая. Все молятся за мир, все вместе, как одна большая семья планеты Земля. Все нормальные люди любят друг друга. Никто не враждует. Мы все вместе молимся за мир.
Благодарю вас. А можно еще личный вопрос?
Да.
Дело в том, что в прошлом году я развелась. Вот, я долго хотела сохранить семью, но молилась, но этот человек сделал свой выбор. Вот, я осталась с ребенком, и я хотела спросить, прошла ли я данный урок?
Ну, вам спокойно стало в сердце?
Да.
Вы общаетесь сейчас с этим человеком?
Да.
По-доброму, да?
По-доброму. Ну, он живет дальше своей жизнью.
Я это вижу, да, я понимаю. Да. Я понимаю, да. Да, я вижу всю ситуацию. Вам осталось 20% побед над судьбой. Вы практически уже прошли свой урок. Еще осталось вот в таком же ритме молиться и делать аскезы. Осталось еще где-то около 4 месяцев. И после этого Бог уже будет планировать вашу новую жизнь.
Я поняла. Благодарю.
Бога мужиков завались. Бояться не надо. Если вы победили судьбу, то обязательно найдет вам человек. Но вы должны учиться делать неподвижное положение тела, статические упражнения. Надо учиться это делать, потому что причина разрушения семьи с вашей стороны – это высокая чувствительность. Вам тяжело находиться вместе с человеком, вы устаете, начинаете нервничать, раздражаться. Надо постепенно это убирать из своего характера. Как только вы уберете это, сразу же получите мужичка. Потому что иначе Богу жалко мужичков.
Я поняла.
Вы их не мучили, он какое-то время вас немножко воспитывает.
Благодарю вас.
Сказала про мои болезни, но сегодня у меня другой вопрос. У меня голоса, и как бы я нервируюсь.
Не надо беспокоиться насчет этого счета. Завтра вы узнаете практики, которые вы будете делать, и через 5 месяцев этой практики у вас пройдут голоса, и все будет нормально. Это все одно и то же, та же самая тема. Все это есть, блоки вот эти, которые у вас находятся внутри.
У меня всегда, когда я иду, может быть, к моему брату, как будто я боюсь его, не знаю. Так...
Да, вы чувствительная очень. Это тоже пройдет.
Спасибо.
Все, завтра будем изучать, как побеждать судьбу, как совершать аскезы, которые вылечат психику, вылечат тело. Это общая практика будет для всех. Каждый просто сам будет делать и побеждать судьбу.
Молиться, потому что я молюсь, но иногда нет.
Молиться, одна молитва не поможет. Нужно еще делать аскезы, вот эти, которые я вам расскажу. И тогда вам будет легче уже.
Хорошо.
Ладно, тогда начинаем лекцию. Завтра у нас еще день есть, еще поговорим с вами. Вопросы будете задавать завтра. Сегодня поговорим с вами о стрессе. Стресс – это состояние, в котором человек потерял возможность нормально жить. Потеря возможности происходит в результате того, что человек не имеет цели. Цель разрушена. Если у человека не разрушена цель жизни, он не живет в стрессе. Он просто может чувствовать себя тяжело, плохо, но стресс это не значит, что плохо. Стресс это значит, что человек живет как в тумане. Он не понимает, зачем ему жить. У него нет счастья, нет знания. Он полностью обесточен. Он не знает, что ему делать в жизни. Он не чувствует защиты внутренней. И как будто все как в тумане вокруг. Поднимите руку, у кого такое состояние сейчас или было. Ну, это значит стресс. Это состояние обычно длится несколько лет, может длиться. Ну, не меньше полгода. Стресс начинается, определенные проходят стадии. И если у вас эти стадии были, это значит, что вы прошли вот этот стресс. И первое, сначала человек попадает в ситуацию жизненную, когда он чувствует, что у него, ну то есть у него происходит какое-то событие, и это событие вызывает кризис. Ну то есть человек сначала хотел справиться, ну давайте на примере, допустим, уходит муж, допустим, жена сильно любила мужа, и уходит муж. И она, ну, пытается его вернуть. И пока она пытается вернуть, это не вызывает стресса. Стресс возникает, когда она хочет получать силы счастья от своего мужа. И она живет счастьем этих отношений. Она хочет получать это счастье, а получить не может, потому что он ушел. И тогда начинается снижение сил у человека. Первое, что происходит, это называется стадия кризис. У человека снижаются силы, он теряет силы. И в это время, если человек совершает все три аскезы, неподвижное положение тела, длительное движение, пост на воде и молитву еще, то он не войдет в стресс, потому что он будет питаться энергией от природы и от Бога, и он выдержит нагрузку судьбы. Не войдет в стресс. Вход в стресс – это обесточенность. У человека нет сил не только на то, чтобы жить, а также на то, чтобы себя пополнять. И у человека обычно нет сил находиться в хорошем настроении, выходить на природу, кому-то помогать. Во время стресса человек сильно сосредоточен на себе. Это еще один признак стресса. Человек постоянно думает о своей жизни, о себе, даже ночью постоянно думает о себе. Он не может отвлечься от себя, он не вспоминает ничего хорошего, потому что как определить, что человек не в стрессе находится? Он постоянно вспоминает что-то хорошее, он радуется природе, радуется людям. Он испытывает счастье от Бога, но когда человек находится в стрессе, то он ничему не радуется и ни от чего не испытывает счастья. Он просто думает постоянно о своей жизни и не может от нее отвлечься. Это стресс. И, допустим, если песни, которые показывают, как человек себя чувствует, когда он находится в стрессе. Ну, одна из песен – это песня Цоя. Мы знаем эту песню. Она описывает вот это состояние, когда человек не рад солнцу, не рад людям, не рад жизни, ничему не рад.
А вокруг благодать, ни черта не видать.
Он стоит возле окна и стоит и не знает, почему печаль, если солнце восходит, люди идут все вперед, что-то радуются, ты ничего не чувствуешь, у тебя и дом есть, и мир на земле в твоем городе, и из окна видна даль, и жив и здоров, так почему тогда ты находишься в печали, что тебе мешает жить? Если у тебя все вроде бы нормально. Это называется состояние стресса. Потому что у человека есть кое-что, что ненормально. Он потерял смысл своей жизни. Смысл ему. Он не знает, зачем ему жить. И это означает стресс. Если говорить техническим языком, то у человека есть ум. Это психическая структура, в которой мы живем. Вот есть психическое тело у человека, оно называется манас на санскрите, или ум. Вот, мы в нем живем. А есть разум. Разум – это психическая структура, которая через знание, через цель жизни, через решимость, через вдохновение, через энтузиазм поставляет энергию счастья. Причем, как очень высокий вид энергии счастья – энергию счастья, которая очень сильно нужна для того, чтобы у тебя жизнь протекала не зря. Это на основе знания. Человек не зря живет на этой земле. Это знание дает такое очень глубокое счастье. Ну, допустим, человек, может быть, работает там, у него семья, и он жалуется, говорит, я не знаю, зачем я живу. Это значит, что разум слабый. Он не вдохновляет человека, у человека нет цели жизни, цели. Нужна какая-то цель для того, чтобы быть очень удовлетворенным в жизни, очень счастливым, нужна вот эта цель. И, ну, как бы, люди как эту цель выбирают? Разум дает счастье человеку, поток счастья. И человек думает, вот это и есть моя цель. Вот ребенок родился, допустим, женщина думает, о, какое счастье, и сразу ребенок становится целью ее жизни. Она ради ребенка живет. И попадет в стресс потом. Когда ребенок вырастет, он от нее уйдет и скажет «Чао, бамбина, сори». Вот. И уйдет. И мать будет, я всю жизнь ему отдала, она жила для него, всю жизнь жила, и теперь он ушел. Я не понимаю тогда, как не жить дальше? Она попадает в стресс, потому что она жила, нужно было сын или дочь, это хорошо, надо им помогать в жизни, но цель жизни – это Бог. Не может быть человек целью жизни. Если человек становится целью жизни, то ты теряешь потом цель. Потому что вокруг цели строится вся наша жизнь. Вся энергия в теле, даже психике, она вся существует благодаря цели в жизни. Человек рожден для мечты. То есть он хочет, чтобы был смысл какой-то в жизни глубокий. Если нет смысла, жить невкусно, нерадостно. Нет счастья глубокого, глубокой чистоты в жизни нет, когда нет цели. Но если цель выбрана спонтанно, без знания, то есть она всегда приводит к стрессу. Обычно что человек считает целью жизни? Дом построить, ипотеку выплатить. воспитать, вырастить ребенка, жить вместе, жить в какой-то стране, целью жизни, может быть, человек мечтает попасть в какую-то страну, допустим. И это все не является высшей целью жизни. Я знаю семью, они всю жизнь мечтали дом. Они его приобрели, выплатили полностью. Когда они туда уже окончательно, уже это их дом стал, они переругались и разъехались. Потом его поменяли, этот дом. И оба попали в стресс, что они теперь не знают, зачем им жить. Стресс означает, что разум не поставляет энергию счастья. Цели нет, счастья неоткуда брать, все. А ум не может без счастья жить. Каждая клеточка организма нуждается в энергии счастья. Все органы, вся наша жизнь, родственники нуждаются в счастье. Если мне плохо, все звонят, говорят, что такое, я переживаю за тебя. Что у тебя случилось? Все чувствуют, что у тебя не хватает счастья. От тебя не исходит счастье, не идет счастье. Все вокруг страдают. Люди вокруг хотят от тебя счастья. Как у людей счастья нету, они ругаются, расходятся. Сейчас очень много разводов из-за войны в Украине. Потому что счастье меньше становится. Люди не могут жить вместе из-за этого. Расходятся. Потому что не хватает счастья. А счастье поставляет разум. Он поставляет через цель жизни. Если цель жизни есть, человек для чего-то в жизни живет, есть счастье. Если ни для чего не живет, нет счастья. Глубокого счастья нет. Ну, какое-то есть, но это не так сильно питает человека. Нужно глубокое в жизни счастье, глубокое удовлетворение в жизни. Первая стадия. Муж ушел, кризис, снижается энергетика. У человека все меньше сил, потому что счастье не поступает из разума. Все, цель разрушена жизнью. Она жила для мужа. Не все так женщины живут, поэтому не все входят в стресс, когда муж уходит. Но бывает, что муж уходит, женщина попадает в стресс, потому что она жила для мужа. Как вы думаете, если жить для мужа, то он уйдет или нет?
Конечно.
Обязательно. Потому что ты его замучаешь. Что когда постоянно все внимание на человека, он устает от тебя. Постоянно ты ревновать его начинаешь, контролировать, следить за ним начинаешь. Всегда хочешь быть рядом с ним, не можешь его отпустить ни на минуту. Он устает от тебя. Это длится несколько лет, и потом он уже не выдерживает и уходит. Понятно? Если целью жизни поставить человека, человек не выдерживает. У нас есть два вида любви. Есть любовь служения. Любовь служения возможна, если ты питаешься энергией любви от Бога. Запомните, от Бога исходит такая сила, что она человеку дает возможность быть самодостаточным. И он всех кормит своей любовью тогда. Тогда никто тебя в стресс не ведет. Потому что ты независимый источник энергии. Ты можешь всем дарить, у тебя много сил. Как Патрио Пио, он питал своей силой сотни тысяч людей. Они избавлялись от болезней. Его очень сильно любили люди, до сих пор любят. Приходят до сих пор на его место, где он захоронен. Исцеляются до сих пор. Когда человек связан с Богом, от него исходит огромная сила, и он самодостаточный, и у него хватает счастья на всех. Но когда человек не думает о Боге, не связан с Ним, то он зависимый, у него любовь нужда. Если ты так сильно веришь в человека, сильно любишь, любовь вера это называется, любовь вера, то тогда сгорает человек рядом с тобой, он не выдерживает нагрузки, то ты стянешь из него все соки, ты хочешь счастья из него, счастья, счастья, счастья себе, и он не выдерживает, ему он устает и уходит, а ты попадаешь в стресс потом, потому что ты жила его энергией, его счастьем, или жил, неважно, мы просто о человеке говорим. Вторая стадия, стресс разворачивается дальше, за год, за два, за три проходит много стадий стресса. Вторая стадия это шок, шоковое состояние. Что такое шоковое состояние? Это когда человек не может ни есть, ни спать, он ничего не соображает. И там вот это шок, это самая опасная стадия, она ломает психику, можно в психушку попасть на этой стадии. Я видел в психбольнице одного мужчину, он вот так вот стоял и вот так вот все время делал рукой. И я спросил у психиатра, что с ним произошло. И он, психиатр сказал, что он узнал плохую новость, которая разрушила его психику, когда он причесывался просто, расчесывался. И он так остался на всю жизнь расчесываться. Просто расческу убрали, потому что волосы в кровь издираются за 15 минут. Это шок. Состояние шока – это самое тяжелое состояние человека, рушится психика. Потому что шок означает, что энергетика психики уже на нуле. Ты энергию из природы, от добрых людей, от солнца, от воды уже вообще не получаешь. А жить-то надо. И у человека ломаются психические функции, у него каналы психические не работают как надо. Есть сойти с ума, а есть сойти с разума. Что опаснее, сойти с ума или сойти с разума? Нет, мои хорошие, опаснее сойти с ума. Потому что ум ломается, ум это психический каркас. И шизофрения это когда сломается психический каркас человека. А сойти с разума это означает изменить, допустим, жене там, напиться. Ну, человек изменил, потом может исправиться, а когда у человека психика ломается, исправиться уже непросто, понимаете? Уже психика становится слабой. При определенных обстоятельствах жизни опять новый приступ, И человеку очень... Но если он будет аскезы делать, которые я завтра расскажу, можно вылечить шизофрению. За несколько, за пару лет можно вылечить психическое заболевание даже. И у меня много таких примеров есть. Итак, шок. И здесь есть такая закономерность. Вот если шок, человек не ест, не пьет, шок длится, если неделю, то стресс будет не меньше года. Если шок длится 2 недели, то стресс будет не меньше 2 лет. Если шок длится 3 недели, стресс будет не меньше 3 лет. Каждая неделя шокового состояния год стресса увеличивает. Потому что стресс означает, что тебе надо восстанавливаться, ты должен прийти к норме жизни, а это непросто. И поэтому надо человека выводить из шокового состояния, не давать ему в этом состоянии долго находиться, иначе его жизнь будет разрушено. Но потом очень трудно будет восстанавливаться. Когда человек выходит из шокового состояния, то он сначала не верит тому, что произошло. Но этот феномен мы можем видеть, допустим, если у матери погибает ребенок, то она, если верила в своего ребенка, то она его качает на руках и делает вид, что он жив. Она не верит, что он погиб, он уже умер, а она его качает, а она с ним как живым себя ведет. Это означает, третья стадия стресса называется отрицание. Но если человек в такой стадии находится, то жена, допустим, она говорит, да у меня муж не ушел, это все временно, все нормально, у нас скоро все вернется. Почему человек входит в это состояние отрицания? Потому что это единственный способ выжить. Потому что если человек не будет отрицать то, что произошло, то он не сможет выйти из шока. А если он не выходит из шока, значит, он уходит в психушку потом. Или просто заканчивает жизнь. Потому что можно же инсульт получить, инфаркт там и все прочее. Погибнуть просто от шокового состояния. Поэтому выход один – это отрицание того, что у тебя произошло. Ты не веришь, все. И на этой стадии человек начинает бегать, как сумасшедший, по психологам, астрологам. И часто эти психологи, астрологи, они помогают в это время уйти опять в шоковое состояние. Они добрые такие, доктора, доктор. Я говорю, доктор, я жить-то буду, но я бы тебе не советовал. Вот, понимаете? То есть добрый психолог говорит, он не вернется к тебе никогда. Или астролог. А надо в это время что человеку говорить, когда он вышел из шока? Надо ему сказать, да, конечно, вернется. Надо его обманывать в это время, потому что это единственный способ сохранить ему жизнь. Если вы видите человека, его трясет всего, он говорит, у меня, девушка говорит, у меня муж ушел, а я не верю, мне кажется, он будет, он вернется, и вы видите, у нее глаза квадратные, она, значит, на третьей стадии стресса находится, и что ей нужно в это время? Надо сказать, конечно, вернется, да нормально все. Ей надо еще пару человек таких авторитетных, которые ей подтвердят, тогда ей сильно легче станет. Она почувствует облегчение. Потому что цель жизни ведь быстро не поменяешь, понимаете? Цель жизни меняется медленно. А жить-то надо. Человек живет только надеждой. Надежда – мой компас земной. Удача – награда за смелость. Да? Песня есть у нас такая. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, звездные огни аэродромов. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтобы порой от жизни получать радости, скупые телеграммы. И надежда потом припев. Надежда. В реанимации лежали вера, надежда и любовь. Надежда умерла последней. Сначала что, кто умирает? Вера, надежда, любовь. Кто сначала умирает? Сначала умирает любовь. Потом вера умирает. Потом надежда только. Понятно? И когда человеку говорят, что все будет нормально, то надежда остается. Она не умирает. Значит, можно жить дальше. Доктор, я, говорит, могу на что-то надеяться? Смотря на что ты хочешь надеяться. Итак, человек на третьей стадии надеется, у него остается надежда. Он живет надеждой и как-то выходит из шока из-за этого. Эта надежда ему помогает. И он потом переходит на четвертую стадию. А четвертая стадия означает гнев, называется. То человек видит, что ничего не возвращается, муж не возвращается. И надо найти крайнего. На этой стадии очень опасно идти к бабке-гадалке какой-нибудь, которая говорит, я сгладили тебя. Вот это очень опасно, потому что гнев тогда пойдет на этого человека. Важно, чтобы источник гнева не был подтвержден. На этой стадии, на четвертой, человек ищет крайнего. Ему надо найти причину, кто виноват в его страдании. Кто-то должен быть виноват. Поэтому он ищет, усиленно ищет причину гнева. Кто моего мужа увел из семьи, все же было хорошо, почему он ушел. Пятая стадия – спор. Дело в том, что ну, человек все это время хочет с помощью каких-то вот этих разных внутренних состояний вернуть себе человека. Ему кажется, что если я гнев, справедливый гнев, то я верну, как бы я буду гневаться и верну себе человека. Но потом внутренне возникает чувство, что я сама виновата, но признаваться в этом не хочется. И это стадия спора, когда человек сам с собой спорит. Он, одна его половинка говорит, что ты сама все разрушила, другая половинка говорит, что нет, не я, а виноват кто-то, тот-то. Идет спор постоянно, борьба. Шестая стадия – вина. Человек на шестой стадии меняет мышление. Ко мне пришла одна женщина и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня муж святой». Я говорю: «Замечательно, вам повезло». Она говорит: «Ну я дура и грешница». Я говорю: «Почему вы дура и грешница? Если у вас муж святой, значит, вы тоже должна быть святая. Потому что два сапога пара». Она говорит: «Нет, нет, он святой. И он мне постоянно говорил мне, что я грешница, он такой возвышенный. Но он сейчас ушел от меня, нашел себе возвышенную тоже». Я говорю: «Знаете, возвышенные люди никого не бросают. Главное качество святого – это верность. Верность. Поэтому ваш муж, он только кажется святым, а на самом деле он грешник». И она спорила со мной, потому что она находилась на шестой стадии стресса, которая называется вина. И я ей, когда описал предыдущие все стадии, она тогда со мной согласилась. Она поняла, что она в стрессе находится. И сейчас она просто думает, что если она будет сильно-сильно себя обвинять, значит, муж вернется. Ничего подобного. Первое, что надо понять, пока человек не поменяет свою веру, ничего в жизни не улучшится, не изменится. Потому что жестокая судьба, а она делает стресс, жестокая судьба, она хочет, чтобы ты стал лучше, она не хочет сохранить семью. Ты-то хочешь, ты думаешь, что судьба хочет, чтобы твоя семья сохранилась? Нет. Ты думаешь, победив судьбу, ты вернешь мужа? Нет. Победа над судьбой при жестокой судьбе означает изменить себя. И если ты не поменяешь веру, ты будешь продолжать верить в человека, думать о нем постоянно, то ты никогда его не вернешь. Вообще, при стрессе прогноз возвращения человека обычно неблагоприятный. Ну, то есть, если человек из-за кого-то вошел в стресс, то он точно не вернется никогда, потому что это не любовь, это болезнь. Ты болеешь этим человеком. Понимаете? Болеешь им. И эту болезнь надо вылечить. С помощью Бога и святости эту болезнь можно вылечить только. А возвращением этого человека ты болезнь не вылечишь, потому что ты будешь продолжать болеть хоть с ним, хоть без него. У тебя неправильное понимание вещей в жизни, неправильная вера. Это не значит, что всегда, когда уходит муж, женщина впадает в стресс. Иногда, наоборот, она старается побеждать судьбу и нормально себя ведет. Как определить, что, кстати, что человек не войдет в стресс, если кто-то, ну, уходит, расставание, если произошло, как определить, что человек не будет попадет, не попадет в стресс?
Если у тебя есть маленькие дети, их надо кормить. Ты не будешь думать о стрессе.
Маленькие дети есть, то ты не будешь думать о стрессе, будешь их кормить.
Ну, естественно, будешь думать, как заработать и так далее.
Ну. Да, то есть это значит, что не цель вашей жизни ушла. То есть у вас была цель маленькие дети, а муж ушел.
Муж ушел, и
хрен с ним. Вот, дети цель, значит. Дети получается цель, не муж. Ну, такое, да, согласен с вами. Конечно, если есть о ком заботиться, женщина никогда не войдет в стресс, однозначно. Но если для нее муж является целью жизни, то она, даже и дети у нее есть, все равно она войдет в стресс, потому что она жила для мужа, любила его. И попадает в стресс в результате. Но если не сильно для мужа жила, то тогда ушел и ушел. Так? Да. Хорошо. Как определить, что женщина не вошла в стресс? Вот она не вошла в стресс. Как она себя ведет? Что она делает? Как она отличается от той женщины, которая вошла в стресс?
Жестокая
становится. Почему она жестокая становится? Давайте я вам расскажу разницу. Когда человек вошел в стресс, он постоянно сосредоточен на своей жизни, на себе. Он помнит, в памяти находится о близком человеке и думает о себе. У него мысли все очень тяжелые, он не видит ни природы, ни друзей у него нет в жизни, ничего нет, кроме вот этой памяти о том, что было. Ну, как, допустим, вот как выглядит эта память? Ну, допустим, может быть, не в то время, когда человек в стрессе находится, а вообще по жизни. Вот. Человек, допустим, любовь, вера у человека. Он постоянно помнит о другом человеке, не может без него жить. Вспоминает, как жили вместе.
Помнят свет вечности твоей. Все, как дым растаяло.
Как дым растаяло все.
Голос твой теряется вдали.
Это стресс. Есть такая песня, как жажду средь мрачных равнин, равнины мрачными становятся. Вот этот признак стресса. Измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет, будет, будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Мне некуда, некого больше любить, ямщик, не гони лошадей. Все, повозка остановилась, повозка жизни человека остановилась. Некуда больше спешить, память постоянно о прошлом, человек живет в прошлом. Он не может из прошлого вылезти. А если, допустим, если человек любит природу, любит детей своих, любит людей вокруг, то тогда как настроение у него? Вот, допустим, как он чувствует себя, этот человек? Совсем другая мелодия. Слышали вот эту мелодию, которую Муслим Магомаев пел, такая скорбная мелодия, да, такая? Теперь мелодия, смотрите, тоже человек один остался, но мелодия совсем другая, и другое поведение совсем. Человек ведет себя по-другому, значит, он не в стрессе. Он видит природу, он находится с друзьями постоянно, этот человек. Любит людей, он отвлечен от своей жизни. Спать сегодня, засыпать все равно тяжело, признак того, что разлука есть, это нарушение засыпания. Человек думает, думает, думает. Засыпать тяжело, но все равно он засыпает. И он по-другому настроен, и он возвращает человека в конечном счете, потому что у него есть на то сила.
Ты глядел на меня, ты искал меня всюду, я бывал. А теперь тебя нет, тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня, а за окном то дождь, то смех.
Видим природу, да?
Спать пора.
И спать пора.
И никак не уснуть, все тот же бог,
видим природу,
все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть! Не хватает.
Я иду без тебя.
Без тебя иду.
Переулком знакомым. Я спешу не с тобой.
Не с тобой.
Не с тобой, а с Наташкой.
А с Наташкой в кино.
Тебе шлет привет. Окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в домино, а за окном то дождь, что снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть. Ну, то есть... Я иду не с тобой, а с Наташкой в кино, с друзьями общаемся, дружим. Старики чучат домино, значит, любим людей. То дождь, то снег, любим природу. И тебя не хватает сколько? Чуть-чуть. Это значит, что человек правильно живет. И какой результат будет? Она вернет своего человека.
Во дворе до темна крутит ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда, вечер мне ни к чему. Вечер маков песчинка, я тебя подожду, только ты приходи всегда.
Вот и все. Вот и привет. Все, у ней все хорошо, будем ждать и радоваться жизни. Иногда я встречаю в жизни очень сильных людей. И одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, ну вы знаете, как люди иногда верят, вот видели, как сегодня залезли в воду. Они визжали, пищали, лезли все равно в эту воду, потом тряслись. А мой Олег Геннадьевич, все нормально будет? Я говорю, все нормально будет. Стоят, а сами такие смотрят на меня. Вот. И все, и выдержали. Потом вышли, о, отлично, 16 минут в ледяной воде в 10 градусов стоять. О,